только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Только у нас». У микрофона Сергей Дадыгин. Совсем недавно завершился чемпионат мира по хоккею. Все мы болели за нашу сборную, радовались, когда они били шведов, когда в полуфинале в прекрасном стиле разгромили американцев, но финал поверг, наверное, всю нацию в шок. 1-6 с канадцами. И вот у нас в гостях двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Александр Кожевников. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, 1-6 с Канадой – это уровень российского хоккея или что-то мы не понимаем?
Ну да, сейчас на данном этапе это наш уровень. 17 место игроков канадских. И у нас сильнейшие. И вот показатель, лакмусовая бумажка. Если брать сравнение, расширить тему, то в том году, понятно, после Олимпиады, мы же понимаем, первенство мира на данном этапе это не тот уровень, да, здорово для болельщиков, классно побеждает наша сборная. Но после Олимпиады в том году, после Минска, мы же представляем же все, трагедию у нас в чем, потому что мы Минск выиграли очень успешно, да?
Минск – это прошлогодний чемпионат мира,
да, а здесь нам дали оплеуху. Но нам не забывайте, дали оплеуху еще какую на двух Олимпиадах. Олимпиада является лакмусовой бумажкой всех отношений, да? Потому что собираются сильнейшие игроки мира. И вот здесь, так сказать, турнир сильнейших команд. После Минска, да, многие команды и даже сборные Советского Союза, которая называлась «Красные машины», всегда после первенства мира, после Олимпиады проигрывала. Потому что эмоциональное состояние ваше другое, идет немножко перестройка в команде, потому что ветераны уходят, потому что есть 4-годичный цикл. Поэтому мы ждали от того, что того успеха, какой был, ну, когда увидели все сборную Канады, какая приехала, но как она играет, да, возьмем так. Потому что все равно, давайте, там 4 олимпийских чемпиона и 2 человека или 3, которые играли на первенстве мира, приблизительно понимают. А остальные-то ребята из команд, которые вытели из плов, это 17-20 место НХЛ.
А у нас-то Малкин, у нас Овечкин, Ковальчук.
Весь состав. Вот наш уровень на данном этапе нашего хоккея. И давно говорим об одном, что надо развивать, уделять очень много времени, выработать систему, собраться, заканчивать ругаться, собраться. Это уже на протяжении 6-7 лет. Давайте заниматься развитием детско-юношеского спорта. По общей, чтобы была программа у всех школ. Хотя представление, да. И пора заниматься. Мы же живем, посмотрите, мы же, у нас играют одни самородки. Если мы в КХЛ, ну, спускай там 2 травмы наших защитников. Ну, Зайцев не смог поехать. Какая-то помощь. Но все равно мы не можем набрать 8 защитников для сборной из КХЛ. Вот вам пример. Это не работа уже команд, как МХЛ, до 23 лет, да? А этому технически все данные, которые вы можете сделать, это только в детско-юношеских школах. Вот вам и все, как защитники играют, как они бросают, да. Можем много примеров приводить, сравнивать. Вот это все там заложено, мы пока этим не занимаемся. Мы пока лежим, все это у нас лежит внизу. Вот мы как добили что-то и старыми какими-то живем.
Вот извините, я вас перебью. Вячеслав Быков, который дважды приводил сборную России к победе на чемпионате мира, одно время пытался своего сына тоже устроить в юношеский хоккей России. То есть, фактически, парень Андрей хотел играть за молодежную сборную России, но папа привез его из Швейцарии сюда, в Россию, и понял, что, в общем, намекают ему, что хорошо бы деньги заплатить за то, чтобы включили сына в команду. Почему у нас вообще вот такие вещи, когда у нас играют не самые лучшие,
а кто отвечает за развитие детско-юношеского и молодежного спорта? Федерация? Федерации хоккея. Ну, надо спросить, почему у нас такое отношение к своим. Кто отвечает за сборную команды? Федерация хоккея. Не я же говорю, федерация сама говорит, что она отвечает только за сборную команды. Ну, вот это надо у них спрашивать, а у меня, меня это удивляет. Это надо заплатить, намекают. Это для Быкова, представляете, который был тренером и работал от федерации хоккея в сборной. Представляете, что на детском уровне делается.
А вот расскажите, вы все-таки варитесь в этом. Это такая вот такой спрут.
Это спрут, да. Это спрут, не сформированный ничем. Сколько собирались. Вячеслав Александрович Фетисов собирал совещание 5 лет назад именно на эту тему, насчет взяточества, что отбирают по машинам, что за первые звенья надо платить деньги. По крайней мере, мы говорили про Москву. Эта система и в других, может быть, городах есть. Я думаю, что она есть. Вот. И из федерации хоккея никто не приехал, кроме Тузика и Бориса Александровича Майорова. Перевели в радиус другого совершенно разговора, старались перевести. Мы пригласили родителей.
Так.
И родители сказали, как это происходит. В топовых клубах, даже не берем там нижние, топовых клубах, никто не услышал. Это 5 лет назад. И никому это не нужно.
То есть это было после провала на Олимпиаде в Ванкувере?
Это да, 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 да. Собрали, понятно, к чему мы идем, где у нас развал. И хоккей становится, он и так дорогой сам по себе. И он стал вот элитарным. А мы же понимаем, но если ребенок избалованный всем тем, что есть, хорошая машина, у него компьютер, у него телефон, он к 17-18 годам играть не хочет. У него нет желания, у него нет этого стремления. Это средний достаток и нижний. Откуда у них деньги? У них денег нет заплатить, что если зарплата там 28 на семью, там 40 тысяч, а форма стоит, ну, минимум 30 тысяч, да? А он еще, ребенок растет, надо что-то менять, надо поменять. А его еще просят деньги там за звенья куда-то. Ну, у них нет. И они заканчиваются, они обижаются. Самое-то страшное, я уже говорю, долблю, это уже на протяжении очень многих лет. Тоже этих 7-8. Самое-то страшное, что дети все знают. Вот это страшное. Ладно, родители и тренеры. Дети знают. А многие родители, которые этим и занимаются, собирают так втихаря суммы, они еще кроют других родителей, запугивают. Ну, там кошмар. Бороться бесполезно. Это должна федерация заниматься. Что раз говорю? Это должна заниматься федерация. Надо собирать людей, собирать региональных лидеров, да, кто отвечает. Хотя там тоже надо уже смены делать. Там людям за 70 лет руководителем. А то и вообще из другого вида спорта там находятся. И это надо давно заниматься, пора. Вот мы проиграем, сразу начинаем все как-то там что-то говорим. Многие не говорят, только за спиной, почему стесняются. Хотя понимают все, вот это болото. А ничего не происходит. Никто не... Выиграли, и мы начинаем делать из этого какой-то фурор. А на самом деле-то все стоит на месте.
Мы сейчас сделаем небольшую паузу, а потом вернемся в студию.
25 мая газете «Комсомольская правда» исполняется 90 лет. Первая пятилетка и Вторая мировая война. Новая экономическая политика и новое политическое мышление. Летняя Олимпиада в Москве и зимняя Олимпиада в Сочи. Запуск Юрия Гагарина и выпуск «Копейки». 90 лет мы первыми сообщаем вам о главном. 90 лет мы честно служим стране. «Комсомольская правда». Проверено временем. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, гость студии, двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, член правления ночной хоккейной лиги НХЛ Александр Кожевников. Александр Викторович, вот вы сказали, что вам тоже дали по рукам, когда вы пытались бороться с негативными явлениями вот в хоккее.
Да нет, я перебью, не дали, просто не дали, не дали мне по рукам. Просто не делают вид, что не обращают внимания. Что бы вы ни делали, но вы делаете это вроде бы для себя и какой-то междоусобщик. А проблема-то глобальная, и надо заниматься.
Вот Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России, он в курсе этой глобальной проблемы? Или до него что-то не доходит, какая-то информация? Как-то помощники подают не в том ракурсе?
Я не могу утверждать, но я думаю, что в курсе. Потому что весь хоккейный мир это знает. Весь. все знает, все известно. Я думаю, просто невозможно, чтобы до него не стало. Но он делает вид, что этой проблемы нет.
Ну вот смотрите, мы ведь, когда выигрываем чемпионат мира, мы все довольны, да, в прошлом году, скажем, победили. И в прошлом ведь было это, да, брали тренеры деньги с родителей. То есть вот как бы у нас настолько сильный хоккей, что мы вот даже при вот этой круговой поруке, при таких фактически криминальных вещах, тем не менее все равно умудряемся выигрывать на высоком уровне.
Мы же выигрываем за счет чего? Мы живем за старой школой и своих самородков. У нас так такового среднего уровня. Вот, ну, я вам сейчас, вот вы сейчас говорите, а канадцы, я вам сказал же, это 17-е место в НХЛ. Большинство два звена – это 17-е место, которые не попали даже близко не попали в плей-офф Кубка Стэнли.
Но у них был Сидни Кросби на минуточку.
Ну, подождите, 4 олимпийских чемпиона.
Да.
Всего лишь. А остальные-то все ребята, 17-е место. Это они могут собрать, получается, это 3-я или 4-я сборная Канады. По своей лакмусовой бумажке. У шведов тоже это вторая или третья сборная, потому что 30 человек еще там играют, сильнейших. И у финнов играет 20 человек вот в этом, в Кубке Стэнли. Они не приехали. Вот вам и уровень. Это от этого отталкиваться надо. Поэтому они могут собрать 3 сборных спокойно, а мы одну еле собираем. Правильно? Вот об этом. А откуда? Мы живем за счет самородков. Вот Тарасенко появился, но он самородок. Да, Кучеров, он сейчас разыграется. Тоже, это тоже самородок, о нем долго говорят, да, он разыграется.
Но Кучеров не играл на чемпионате мира, он
да.
Тампа очень хорошо
там, выступает. Там уступает, сейчас выступает хорошо. Ну, о чем мы говорим? Это, возьмите любого, кто играет в сборную, в основном, самородки. Ну, Плотников там добился, да, классный игрок, да, Додонов, да. Он попробовал себя в НХЛ, не получается. Посмотрим, как он будет без играть, без своего партнера, который там выдает из изюминки. Вот вам и все. Это самородки. Это не система. Вот в чем проблема-то наша. А не от того, что у нас нет игроков. У нас молодежная команда здорово играет. Но опять же, не хочу долго вдаваться, там тоже эта проблема присутствовала. Вот с этим тренером это не присутствует. Если сразу второе место. Мы раньше сколько проигрывали игр. Что у нас с юношами-то проблема? Когда у нас проблем с юношами никогда не было. Это та же история. Та же самая история. Пришел Брагин, поменялась система, перестали заниматься всякими нехорошими вещами. Пожалуйста, вам результат. Вторые, первые. Вот вам и все. И когда люди попадают по игре, но надо же понимать, без спортивного принципа ничего не будет. И самое главное, все знают про друг друга. Они знают. Да ладно, говорю, мы. Мы можем глаза закрыть, понять, там, да, это средний, это там уровни ниже. А когда человека берут просто на скамейку посидеть, что он сборный, и какой-то контракт там, чтобы его заметили, агенты, которые, это уже агенты не чистые на руку, все практически. Но есть нормальные, но их очень мало. Поэтому здесь просто система. Я же не говорю, мы же вот так стараемся, вы знаете, вопросы... Стараемся разговаривать на какую-то тему, да, вот. Она все равно связана с детско-юношеским спортом. Она связана глобально. И там надо вырабатывать систему. Ее нет у нас. Это не просто систему загонять в рамки, а просто выработать одну систему, по какой мы работаем. Да, федерация, региональные. Все, вот мы начинаем заниматься. Да, вот вам на развитие здесь, отчитайтесь за деньги здесь. Мы когда выборов президента проходят, там обещают деньги, там мы вам дадим на развитие. Но никто до сих пор еще пока не дал. Дали кому-то, а кому-то не дали. У нас так, да, по желанию кого-то. А должна быть, ее надо систематизировать это все. А ее нет.
Вот я у вас хочу спросить... О прошлом. Вы играли в «Крыльях Советах» и в «Спартаке». А сборная тогда формировалась в основном на базе Центрального спортивного клуба армии. Вот было такое в вашей практике, что вас не брали в сборную только потому, что вы не армеец?
Конечно. Мне предлагали прийти в ЦСКА. Я отказывался. И все. И там забивал 34-32 шайбы. Там 28. Ну и все, не брали на пенсию мира. На Олимпиаду я ездил за больницу. Вот вам пример. Я два раза в больнице лежал, меня из больницы брали, и я ездил на Олимпиаду.
То есть, прямо говорили, вот я лежал, что прямо в больнице. Необходимо, в сборной да, нет да. игроков, да?
Надо... Нет, не то, что нет игроков, что считали, что я, почему, там были тоже нормальные, хорошие игроки, но посчитался, что я нестандартный.
Но вы по классу выше.
Да, ну, есть какие-то, как вам сказать, здесь такие вещи... Если вы в одном какой-то вы нестандартный игрок, вы можете что-то сделать нестандартное, да, там из-за ворот забить, например, там с трибуны, там откуда, да, при равной игре это какую-то роль играет. Хотя там в других компонентах, может быть, в борьбе там были посильнее игроки. Ну, вот Виктор Васильевич так считал, и меня два раза брали из больницы. Когда я был здоров на чемпионат мира, мне предлагали, я отказывался, мне не брали. Все. Простая вещь. Сказали, что я устал, я выкладывался очень. Здорово на первенстве Советского Союза.
Это говорил
и на меня
сел. Виктор Тихонов говорил?
Ну, я не знаю, мне Борис Павлович рассказывал, и было смешно, конечно, обидно было и смешно. Но это было так, тренер выиграл, значит, он прав. Но я честно скажу, тогда можно было и две сборных легко собрать, даже три. По игрокам, по уровню мастерства, можно было три сборных собрать. У нас вторая сборная несла всех. Практически, да, с кем не играли, там по 5, по 6 швей всем забивали. Но редко, когда там в одну, в две, там и с чехами, и с этими. Поэтому уровень-то был у нас высокий. Поэтому меня бы не было, но приезжали на первенство мира другие игроки. Сборная выигрывала. Все. Значит, уровень нашего хоккея был очень высокий.
Почему вы отказались перейти в ЦСКА?
Ну, потому что меня создал Борис Павлович Кулагин. Делал меня игроком, да, это мой отец... Хоккей третий, да, после Василия Ивановича Ядринцева, который меня привел из футбола. А у меня нет такого, чтобы предать человека за то, что... За что я его должен предать? И команда была хорошая, и мы стремились в то время попасть. Если не игры наверху, то я думаю, что... Ну, мы и бились с ЦСКА на равных в то время. Да, и если бы там не вот эта система переброски, я могу вам сказать, что многие игроки, которые играли в ЦСКА, они уже почти что были в «Спартаке», все решалось наверху. Поэтому это в то время немножко другое. И предательство как-то в моей жизни не очень. Да, благодарность должна быть. Если вы благодарны человеку, что он вам помог в жизни, да, то почему должен предавать? И когда Борис Павлович ушел, уже время было другое совершенно.
Какие прекрасные слова. Вот не могу предать свою команду. Сейчас совершенно другое время. Игроки переходят из клуба в клуб чуть ли не каждый год. И, в общем, родная команда. Сейчас даже такое вот выражение редко встретишь. Ну да ладно. Я хочу вернуться к чемпионату мира, который завершился в Чехии. И вот хочу привести одну цитату. После того, как наградили сборную России по хоккею, она неожиданно ушла с церемонии награждения и стала слушать гимн Канады. Цитирую. «Тут еще на глаза попалась предательски забытая на столе газета с заголовком от генерального менеджера. Да уж, противника надо уважать. Многие писали, что когда счет был 6-0, что это позор, но на самом деле это было поражение. А вот то, что было после игры, вот это, господа, позор. Зачем давать лишний повод ославлять нас на весь мир, причем не себя, хоккеистов, а Россию, еще точнее, всю нацию?» Знаете, кто это написал? Это написала ваша дочь, депутат Госдумы Мария Кожевникова, которая не смогла промолчать и вот высказалась на эту тему. На ваш взгляд, почему наша сборная вот поступила таким образом?
Вы меня спрашиваете. Надо спросить капитана, надо президента Федерации хоккея спросить, который в это время был на льду, менеджера главного. И что, трудно было выгнать из раздевалки? Наши права. Права, просто потом... вы, наверное, не читали, что творилось в интернете, и что высказались канадские игроки. А Владислав Саныч, мне понравилось, что он позавчера или вчера сказал такую вещь. У ФК нет претензий к Федерации хоккея. Конечно, этого нет в регламенте. Просто никто даже подумать не мог о таком поступке. И вот эти вот ссылки, когда, ну, просто смешно, когда говорят, дверь открыли, устали ждать, канадцы начали.
Да, увидели, что открыта калитка, и надо
уехать. Ну, они везде открывают, ну, что, они что, мальчики, они первый день вышли. Мы же показали, что мы проигрывать не умеем. Да, надо. Вот, говорю, три человека, нас спрашивают у них, а не у меня. Мягко говоря, это просто стыдно на это смотреть было.
Мы снова берем паузу, а потом продолжим наш разговор.
он – самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли.
Я просто читаю много разного.
В одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина. В его карманах ответы на любой вопрос любого собеседника. Человек наук. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Только у нас». Напоминаю, что гость студии – двукратный олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников. Александр Викторович, вот вы очень известный человек. Вас, во всяком случае, в хоккейном спортивном мире все знают. Но так получилось, что вот ваша дочь Мария Кожевникова тоже стала публичной персоной. Она актриса, она депутат Госдумы, о ней тоже много говорят. Вот скажите, что вам нравится в дочери и от чего вы хотите ее оградить?
Да ее жизнь, а чего ее ограждать? Она взрослый человек, ей 30 лет, она мать двоих детей. Поэтому а что, а что угрожать? Она взрослый человек, и я не знаю даже, и помогать-то не помогать, когда маленький человек, там 20 лет, 25, когда он только растет. Давайте так, человек, наверное, себя осознает где-то только в 30 лет, что он тебе в жизни значит, и что он может какую пользу принести, наверное, так. Это давно один человек сидел, который каким-то вопросом старым, как назвать, политическим, там, не знаю, экономическим, я сидел 20 лет, мы случайно увиделись, и вот он нам такую сказал фразу, которая у меня осталась на всю жизнь. Я о ней не помнил, и когда мне исполнилось 30 лет, и у тебя происходит щелчок, и ты начинаешь осознавать, что такое жизнь, что такое понятие, да, у тебя же опыт какой-то в жизни есть. Потому что взрослый человек, она живет, а чего ее заграждать? Да, я рад, что у нее есть... Что она берется за дела, которые она хочет довести и доводит до конца. Это, наверное, самое главное, что у нее есть. У нее есть характер, она умеет общаться, она очень доступный человек, она открытый человек, она помогает многим очень. Поэтому я...
Ну, вот она говорила...
Как сказать, радуюсь, что у меня такая дочь, и все.
Она говорила, что лет до 40 не выйдет замуж. Может быть, шутила, но уже двое детей. Вот подарила вам внуков. Как зовут детишек? И удается ли вам с ними проводить много времени?
Первый зовут Ваня, второй Максим. У них год и два, практически год разницы. Ну, я вижу с ними, конечно. Маша хочет, чтобы я больше виделся с ними. Ваня от меня, наверное, полгода бегал, боялся. Знал, что я, наверное, такой требовательный товарищ. Но сейчас у нас дружба, мир, все у нас, все хорошо. Начал клюшка, понравилось, привели здесь его на хоккей, правда, на женский. Ему очень понравилось, он бился в стекло, там такие стеклянные двери, и он, ну, холодно, да, все-таки годик с лишним.
То есть вы взяли его на матч,
да, на женских хоккей,
команд?
Да,
ага.
Женских команд. И он это увидел, все, полюбил, экран, все, сейчас с клюшкой бегает, шайба, естественно, у него есть, но надо с мячом бегать. Вот, все, бегает по комнате, радуется, берет сам. Так что такое есть.
Хоккеистом будет?
Ну, будем делать хоккеистом. Трудно, если человек в достатке в таком живет, если правильно направить. Но это должно быть его любовь и желание. Потому что без стремления, без желания заставлять никто не будет. Потому что я знаю и на своем опыте, что будут заставлять, ничего хорошего не будет. Но можешь что-то слепить, а потом бегать и команды просить президентов, чтобы его взяли в команду. Поэтому я этого не хочу, потому что я считаю, что человек должен сам добиваться. Конечно, будем помогать именно в развитии, да. У него крестный очень сильный. У него Вячеслав Александрович Фетисов, крестный у Вани. Поэтому пускай занимается крестный. Тем более заслуженный человек.
На нем какая ответственность теперь на Фетисове.
Ну да, на Славе. Вот, Вячеслав Александрович пускай занимается, а мы будем корректировать это все.
Вы как восприняли тот факт, что дочь пошла в политику? Все-таки дело такое считается... Не совсем грязное. Мужское, да и да, говорят, что в политике много грязи. Вот как Марии удается лавировать между разными кланами, группировками?
Ну, лавирует, договаривается. Это все же должно быть в договорах. Да, я сказал Маше, Машенька, это грязная вещь, тяжело будет тебе связывать кино, и здесь совершенно другая работа. Но она молодец, она сказала мне, хочу помочь, у нас там трагедия произошла. У друга его брата. Она была этим свидетелем, что у нас творилось. Сейчас, слава богу, с новым министром и с новым московским начальником все меняется в лучшую сторону. По крайней мере, потихоньку. Сразу же ничего не меняется, да. И там трагедия была, и Маша так загорелась добиваться, и она пошла добиваться этого. Она добилась и занимается.
Все-таки расскажите чуть-чуть подробности этой трагедии.
А трагедия... У нас был друг, тоже сын известных спортсменов, вот, Миша Михеев, и переходил дорогу, он работал в милиции следователем, переходил дорогу, его сбила машина на большой скорости, обкуренный, там, обнюханный, пьяный. Ну и все сделали, родители все сделали, чтобы это дело прикрыть. Но пока там Маша добивалась, и там все подключили, чтобы дело не замяли, он уехал в Англию, и все, спокойно живет за границей. И все у нас закрыли, никто ничего ответственности не понес, и все. Ну, это чисто несправедливо. Ну, просто не понравилось, как милиция работала. Все закрывали всеми средствами, все рубили. Пофигу, кого сбили. Это вашего же сотрудника сбили.
Да.
Вот до чего доходило. Это 10 лет, 8 лет назад, 10 это было. Ну, это ну, кошмар просто. Человек для человека это... А это, ладно, еще публичные люди. И Маша там даже в сериале снималась. Я вроде бы как бы там и родители известные люди. Никому нет интереса. Деньги делают все. Ну, трагедия. А для простых людей тогда что? В то время. Сейчас более-менее налаживается все, да, работают законы. И мы видим, что идет в правильном направлении. Здорово. И Владимир Владимирович начал строго к этому относиться, да. И как бы идем вперед в этом плане. Но вот 10 лет назад это было... Не очень хорошо.
На вашу дочь очень часто нападает Ксения Собчак.
Нападала, сейчас уже не нападает.
Ну, вот, да, вы один раз ответили очень жестко. Может быть, она поэтому прикусила язычок?
Ну, человек, Ксения своеобразный человек. Ну, какие-то занозы, что, наверное, что-то ей не нравится. Она же не только Машу, да. Просто человек что-то должен в жизни делать. Это же не болотная площадь, ты что-то делаешь, да. Ты делай, старайся делать для государства, старайся делать что-то каким-то... Ну, если ты скандалами хочешь прославиться, ну, так в прошлое время и даже не хочется вспоминать. Нормально, это ее жизнь. Это ее жизнь. Поэтому, ну, что о ней говорить? Да, ей нравится быть такой эпатажной. Ну, что, сейчас это модно, что к нашему, к нормальным людям, ну, это сейчас модно у молодежи, это популярно. Ну, значит, так ей нравится. Ну, что с ней ругаться, не ругаться, да. Ну, ответил я раз, ну, достаточно. Ну, зачем? Жизнь человека и принципы ее всем ясны. Ну, и все.
Ну, вот так, если придется увидеться, пересечься где-то в какой-то компании, вообще подойдете к Ксении Собчак, заведете разговор или сделаете вид, что вы ее не заметили?
А зачем? Мы иногда встречались у нее в ресторане, ну, и ничего страшного, мы не знакомы. Ну, не знакомы, ну и что? Ну, будет возможность, встретимся, зачем я буду об этом разговор заводить? Вообще, да, если какие-то интересы есть или за одним словом, ну, нормально, для... ничего такого нет. У нас зла нет, и у Маши нет, и у меня нет. Ну, такой человек, ну что вы сделаете? Вы ваше право с ним общаться, продолжать общение или не общаться? Простая вещь совершенно. Что же из этого сделать? В жизни мы с соседями ругаемся, да, это что? Ну, ладно, просто публичные люди, поэтому такая вещь. А так-то в жизни мы больше ругаемся и больше говорим об этих вещах, чем вы в этом плане, да? Ну, просто сделали, и вы знаете, как у нас, вы слово сказали, как я сказал там про серебряные медали, да, и понеслась такая. А я сказал простую вещь. Я же простую вещь сказал, я говорю, мы сейчас находимся в таком положении, что могут придумать и у нас отнять серебряные медали. Да, ну, написали, что у нас уже отняли медали, да, что я констатировал факт. Поэтому одно слово играет роль, да, и иногда просто тебе смешно.
Да, стало. Вам пришлось.
Нет, мне просто смешно, да. Хотя все понимают, взяли бы, открыли регламент просто проведения, что этого нет просто, да. Вы говорите одну фразу, ее же переделать очень быстро. Русский язык богатейший. Он не богатый, он богатейший.
Я думаю, тут журналист не совсем точно выразился или просто вас неправильно понял, не
дослушал. А нет, ракурс разговора же был, да. Вы же говорите, и фразу потом она вставляется, и вы дергаете. Ну, это нормальная вещь, да. Если ты понимаешь, что ты о чем говорил, то смысл ругаться, да. Ну, хорошо, пошла эта мулька, да. Ну, хотя понятно, берите регламент, и всем все ясно, что этого просто не может быть. Ну, у вас могут какие-то принять меры, даже этого нет в регламенте, что команда ушла, это этическая сторона. Так что, ну, нормально, поэтому зачем раздувать ни из чего какие-то вещи. Да, человек человеком остается, вам же... Не бегали с вами там с ножом, да, или там что-то вам предпринимали. Ну...
Как у вас складываются отношения с мужем дочери, с Евгением Васильевым? Тут есть какие-то проблемы отцов и детей? А вот держится так он обособленно, да? Вот, или все-таки вы уже
друзья, можно сказать? Да нет, я вам скажу, он по стойке смирно ходит. Это цыц и все. Да я шучу. Конечно, я шучу. Конечно, я шучу. Мы с ним друзья. Да, мы с ним вот в буквальном смысле мы друзья.
Мы еще раз ненадолго прервемся, а потом вернемся в студию.
1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших и вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы с 22 июня по 9 мая на радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, вы слушаете программу «Только у нас». Мой собеседник, двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, заслуженный мастер спорта, хоккейный эксперт Александр Кожевников. Александр Викторович, вы мне сказали, что Вячеслав Фетисов был крестным вашего внука.
Да.
Что скажете о фильме «Слава», который показывают по центральному телевидению? Много споров, не такого Тихонова показали. И вроде сам актер-то на коньках не стоит. Не такой на самом деле был Фетисов. У вас какое мнение?
Ну, у меня мнение хорошее, потому что там, ну, много жизненного. И если мы берем, мы фильм смотрим или смотрим то, как катается, да, и здесь очень много жизненного, Славиного жизненного. И он уже это находился там, и да, и здесь, ну, нормально. И, ну, говорят, Тихонова не того. А кто говорит? Вы что, болельщики знают Тихонова? Виктор Васильевич мало кто знает. Достаточно закрытый, талантливший человек, со своим характером, своими проблемами жизненными. Но он же не ангел. И с многими проблемами, да, и характером, и всем. Но он великий человек в хоккее, да, он работал, свою систему, свое видение, он держался. Он там какой есть, такой он и есть. Просто если много рассказывать вещей, опять же, это будут слухи, потому что находиться надо в команде ЦСКА, чтобы знать, да, потому что это все рассказы, и мы все люди, которые живут на сборах, да, очень много придумывают, там, из одного слова можно сделать 10 всякие. Поэтому там, насколько я знаю, там много правды, очень много правды. Естественно, у вас чистой правды не получится, потому что есть синхронизация вашей жизни, и жизнь вашу там в 5-10 серий вы ее никогда не уложите. Потому что есть можные моменты, от которых... Там, наверное, все-таки построен фильм на... От каких моментов зависела дальнейшая жизнь, да? Поэтому какие-то вещи интересные, они вставлены в ракурс уже как бы временной, да? Во времени сжатом. Поэтому, не знаю, мне нормально, мне нравится. Может, кому-то не нравится, но я не знаю, кто это об этом говорит. Там много правды, очень много.
Когда вы уезжали в НХЛ, препоны такие ставились, такие же препоны, какие были перед Фетисовым?
Нет, у меня другие препоны были совершенно. Совершенно, но там немножко сработали другая вещь. Я просто знаю, могу сказать, каким препоны ставились. И про что Слава не сказал. Первым уехал Пряхин Сергей. Да, уехал под моими регалиями. Потому что я был драфтован в Калгари. И чтобы перебить, Игорь Ефимович с Тихоновым договорились.
Игорь Ефимович, Дмитриев.
Они были с Виктором Васильевичем, он был вторым тренером у него. И они договорились, чтобы убить вот эту ситуацию, чтобы они не первыми. Они же в чем смысл-то? Они хотели первыми поехать, этим звеном первым. Они хотели первыми уехать. Вот. Ну, что сделали? Отправили туда Пряхина. В конце сезона, под моими регалиями. Ну и все, и это прошло. Но вот они все равно не успокоились, и здесь ничего и не было. Это было в 88-м году. Просто я этому свидетель, я давал разрешение свои регалии и свой драфт отдал Пряхину.
А канадцы не проверили, какие титулы.
Зачем, зачем им не надо? И у них имя, и все. Им нужно было первым уехать, и все. А какая разница? Они ждут Пряхин, Кожевников. Для них... Они же не будто по компьютерам лазить или по буклетам. Тогда еще компьютеров
тогда, наверное, не было.
Компьютеров-то не было, буклеты. Они что будут лазить? Нет, у них приехал человек. Они живут хоккеем. Да, приехал, и Серега там неплохо сыграл. Завоевал, кстати, там 3 игры сыграл, и неплохо. И он же первый у нас официальный чемпион, да? Официальный чемпион, победитель Кубка Стэнли в Калгари. Поэтому ты участник этого, не участник, а как бы знал об этом и говорил, что ну, так что я знаю, какие препоны им ставятся. А у меня другие препоны, мне хотели увезти, у меня препоны другие, я хотел в Англии остаться, мне очень понравилось. И у меня препоны совершенно другие были. Федерацию звонят, вот представьте, на что у нас, что было, какая ситуация у нас, да, в спорте, да, Госкомспорт, как он по-другому, конечно, назывался, Комспорт, да? Вот, вы приезжаете, мне англичане звонят, Саш, мы там вашим звоним. А Федерации хоккея, кстати. А Игорь Тузик там как раз, можно у него спросить. Не знаю, как он ответит на этот вопрос. Он, потому что он мне это говорил, да, вот, жизнь. Вот на него обижаться или не обижаться? Я же понимаю, он что-то исполнял, но говорил это он мне. Значит, они звонят мне, руководство, говорят, Саш, мы тебе хотим, контракт тебе такой-то, такой-то. А бумаги подписывал Комспорт, чтобы вас отпустить официально. Хотя в то время можно было плюнуть и уехать, по большому счету. Но я же порядочный человек, я должен по-порядочному уезжать. Это уже 91-й год, 92-й. И договор, говоришь, приезжаешь туда, в Комспорт тебе говорит, они нам не звонят. Я звоню туда, в Англию. Мне говорят, Саш, мы только что звонили, сказали, что другого человека, ты уже заключил контракт с другой командой. И так в течение месяца. И потом кого-то свой, там они взяли украинца, и там уже динамовцев отправили. В общем, интересная была система, ситуация. Поэтому вот так у нас вот, это вот были препоны такие.
Ну, вас специально не хотели?
Конечно, пускать. Специально за мой язык, потому что я в Швецию устроил скандал. Потому что у меня контракт под 100 тысяч долларов. По 100 тысяч. В Швеции вообще там никто... Там же любители до сих пор практически. И мне платили 4,44 инвалютных рубля. А пособие по безработице, если переводить на наши деньги, 800. А у меня двое детей. И, слава богу, мне пришлось заниматься бизнесом. покупать дешевое вино и водку с икрой, привозить и продавать. Вот такие у нас контракты делались. Потом, говорит, Слава, там, Вова Крутов, Ларионов, Макаров как-то непорядочно поступают, да? Ну, вот они поехали так за границу, а так многие занимают. Привозить с собой, ну, я вам скажу, вам многие расскажут, просто стесняются об этом говорить. Привозили с собой колбасу, икру, и жили, по крайней мере, картошку там. Чуть ли не возили так до смешного себе, говорит. Чтобы сэкономить деньги. Потому что у всех дети, надо одеваться, да, тем более красивые вещи. Дети же этого не понимают. Вы не скажете ребенку, убери руки, да, хочется купить там, да, какие-то новые игрушки. У нас только игрушек не было. Вот это вот, что неприятное было. Такие вещи. Хотя можно было отпустить спокойно, и вы вам такой придаток, хотя половину отдайте, да, 100 тысяч, 50 тысяч за год с человека, государству, ну, это нормально. Прекрасно, я думаю. Вам никто не давал, там 10% получалось. Такие так препоны были, а так не очень, таких не было.
Ну, да, в то время хоккеист не имел права получать больше, чем посол страны. Да. Вот Советского Союза, будто, в любой зарубежной
стране. Понятно, но ну, давайте с послом поделимся, ну что это так? Вот дайте человеку жить, мы можем с послом поделиться. Но послы помогали, серьезно. Вот, вот это радовало, что отношения наших людей, многих, не буду фамилию называть, там до смешного доходило. Вот. А ты ругаешься и говоришь тебе это, а тебе говорят, а вот швед говорит. Я говорю, вот вы кому верите, шведу? Или мне, своему гражданину, вот до чего доходило. А послы, конечно, были нормальные люди. Это кто там за нас отвечал, там, да? А вот послы были нормальные. Там магазин тебе разрешили, там очень дешево стоила еда. И вы могли себе домой набрать подешевле, что не в магазин ходить, а подешевле там в посольстве взять, да, и что-то продать. Ну, откровенно говорю, да, там. Там много же баров, цены у них бешеные в Швеции, например, там, да, и в Англии. Посол тебе разрешал, и какой-то там брал какие-то вещи и в бар относил. Ну, вот и зарабатывал какие-то
вот
деньги.
Вот это даже взаимовыручка.
Да, 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 да. Вот послы у нас хорошие, люди понимающие, образованные.
Ну, хоккеисты, известно, люди тоже с юмором и умеют и любят делать разные подколки, розыгрыши, шуточки, прибауточки. Вот в вашей жизни, наверное, тоже было много таких занимательных, может быть, даже курьезных историй. Расскажите парочку.
Да, ну, какие-то курьезные истории. Ну, а так, баловство, да. Машину угоняли. Вот. Ну, у нас машины стояли около этого. Около базы, да. Ну, угонов сейчас уже были, да. Ну, проволочкой, как положено, открываешь машину. Или ключи подходили. Уже многих «Жигулей» подключили машины. Подходили ключи. Вы открываете, снимаете, берете с друзьями и за поворот. Человек выходит, ищет. Вот так пару раз мы сделали.
На базе.
Ну,
на тренировке, да.
Ну, это база, это другая вещь. Вы на базе живете, это не тренировка. Это вы после тренировки там отдыхаете, серебряный оборот. Ну, сначала так и проходило, а потом уже все поняли, кто может угонять. Но там пару машин угнали, у людей была реакция не очень хорошая. Но это мы между собой. Ну, может, за угол загоняешь и ставишь. Человек выходит, нет машины.
А кто этим занимался? Кто такие шутники?
Ну, компания. И многие баловались и делали, и мне делали, ну, я просто уже понимал, потому что я сам этим, с этим занимался. И уже знаешь, где машина примерно стоит. Далеко никто отгонять же не будет, мало ли что, да, она где-то за углом. Ну, ну, так, баловались, делать нечего.
Вы слушали программу «Только у нас». В гостях у радио «Комсомольская правда» был заслуженный мастер спорта, знаменитый в прошлом хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Вел программу Сергей Дадыгин.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.